Богодуха. Христос воскресе! Сегодняшний день, дорогие братья и сестры, собравший нас под своды сего Дома Божьего, является одним из любимых, особенно чтимых нашим русским православным народом, поскольку сегодня Церковь празднует память святителя и чудотворца Николая. Народ наш вот в своей такой простоте, искренности, в такой незлобивости называют его Николой Вешним. И поскольку именно в эти весенние дни, уже завершающегося такого весеннего периода, мы празднуем память этого святого угодника Божьего. Хотя события, как мы все прекрасно знаем и об этом говорим, особенно тогда, когда вспоминаем сегодняшний день, он является торжеством только лишь церкви русской, потому что иные поместные церкви этого праздника не знают. Ну, в частности, в первую очередь, конечно же, греческая церковь. Для них это не праздник, для них это трагедия, для них это утрата, это великая, день великой скорби, потому что в этот день мощи великого во святых угодника Божьего были унесены в итальянский город Бари, где и до днесь, до сегодняшнего дня они находятся своим многоцелебным таким присутствием. А до этого, до 1087 года, они находились, как мы знаем с вами, в Малоазийском граде Миры, Миры Ликийской области. Сегодня это Турция глухая, абсолютно нехристианская, не знающая ничего. И вот в лучшем случае, вот кто из вас, быть может, был в этом месте, сейчас даже и название утрачено. Сегодня это местечко, этот небольшой городок называется Демре. И вот, то есть все отуречено, все уже, так сказать, лишено того подлинного, настоящего христианского значения и смысла, каково и некогда эта земля имела. И тем не менее, этот храм, где почивали мощи святителя и чудотворца Николая, до сегодняшнего дня в относительной сохранности все-таки стоит, и даже более того, в этом месте, в этом уже полуразрушенном храме находится гробница святителя Николая, которая сохранилась до сегодняшнего дня. Ну, конечно, ничего без промысла Божия не происходит в нашем мире. И вот для греков, поскольку мощи святителя Николая покинули их пределы, это день великой скорби, то для прочего христианского мира это день радости. И вот, казалось бы, русский народ никакого отношения не имел ни к мирам ликийским, ни к Бари, и тем не менее составляет торжеством и величием своего такого ликования сегодняшний день. День, воспоминающий это замечательное событие. Почему я сказал о промысле Божьем? Потому что в то время уже пределы Византии, они, конечно же, уже, так сказать, рушились, они были захватываемы всевозможного рода племенами исламскими, и, конечно же, все христианские святыни подвергались поруганию, осквернению и прочему такому беззаконному действию со стороны неверующих во Христа. И вот, конечно же, Господь, дабы спасти останки своего угодника, дивного угодника своего, Господь попускает, чтобы эти мощи были увезены в итальянский город Бари. И мы с вами очень, в общем, и церковь очень деликатно, очень как-то так вот благочестиво, благоговейно называет сегодняшний день перенесением честных и многоцелебных мощей святителя и чудотворца Николая. Конечно же, в реальности все было гораздо, ну, более, вернее, менее поэтично, а было гораздо более прозаично. В том смысле, что это не было просто такое благочестивое перенесение. Одни христиане, попросив вот какого-то соизволения и разрешения у других, вот совершили это действие. Ничего подобного. Потому что это все совершалось, что называется, тайнообразующе. Мощи были унесены совершенно таким прикровенным образом. То есть они были, вот если говорить вещи, называть своими именами, они были похищены, они были увезены из этого города, где пребывали. И даже вот гробница, о которой я упомянул, Сохранившаяся гробница, в которой почивали мощи святителя Николая в мирах ликийских. Вот я уже как-то, помнится, обращал ваше внимание на эту подробность. Ну, вот как обыкновенно, так, ну, как бы мы себе представили, как это происходило? Наверное, ну, учитывая, что это вот такая каменная гробница, вот сверху такая массивная плита, так сказать, закрывавшая тело усопшего человека, конечно, наверняка напрашивается примерно такая картина. Отодвигается эта плита, извлекаются останки и как-то уносятся, увозятся и так далее. Ничего подобного. Эта плита огромная, она вот просто непробиваема, ее поднять невозможно. Она даже сохранилась. Вот такая просто, вот, наверное, такой вот толщины каменная плита. А вот боковые стенки, они тоньше. И вот они пробили боковую стену, она так и остается с пробитой стеной боковой. Это гробница, откуда были извлечены мощи и унесены на корабль. И ночью тайно они были увезены. Конечно, спохватились православные греки, они понимали, что происходит. Но, конечно, какая-то некая погоня, что ли, была устроена вслед за похищенной святыней. Но мощи каким-то особенным, необыкновенным образом, несмотря на все какие-то препятствия, которые создавались православными греками, они все равно были перенесены на корабль. И тогда они поняли, что вот сам святитель не желает оставаться здесь. Как это вот скорбно, как это очень печально, когда мы действительно вот сталкиваемся с такого рода вещами. Я не хочу произнести слова Христа, которые Господь сказал некогда ученикам своим и окружавшим его людям: «Се оставляется дом ваш пуст». Но все-таки, конечно же, здесь другой смысл, другое намерение, конечно, присутствовало прежде всего, потому что эта земля уже, как я уже сказал, была разграбляема, она уже была оскверняема и поругаема. И дабы не осквернить эту величайшую святыню, Господь вот таким образом попустил этой святыне через Адриатическое море, переправившись, основаться в городе Бари. Но к этому готовились жители этого города, этого итальянского города. Тогда еще несущественны были различия, но, по крайней мере, они еще, хоть и произошел этот, эта дата уже, в общем-то, свершилась, этого исторического разделения Западной Церкви на Восточную, но тем не менее, все-таки в сознании людей мы все-таки все воспринимали себя единой полнотой церковной, и поэтому как-то, в общем-то, и не было такого особого ощутимого различия. Эти люди, христиане, жители города Бари, они установили храм. Между ними, этими жителями этого города, были споры, в каком храме находиться мощам этого великого угодника Божьего. Одни требовали какие-то и предъявляли какие-то свои права, другие говорили о своих каких-то преимуществах и так далее. Но и, конечно же, ни о чем договориться не могли, потому что все хотели и желали, чтобы мощи были именно в их храме. Но тогда было принято, что называется, Соломоново решение, был построен новый храм, чтобы никому, чтобы, так сказать, не было споров, раздоров, разделений. И в этот построенный, пока еще не окончательно, только лишь крипта этого храма была построена, где они и находятся, эти святые мощи под престолом, вот туда и были перенесены эти святые останки. Как-то я рассказывал вам, и, по-моему, даже не единожды, как действительно некая инженерная какая-то оплошность, она, так сказать, вот заставила некоему удивительному чуду произойти, когда не досчитались колонны, то есть как-то вот она была не предусмотрена, что ли, а была необходимой, потому что была несущей такой вот как бы конструкцией. Вот кто из вас, может быть, и кому-то посчастливилось быть в Баре и быть у мощей святителя Николая, то представляет себе этот нижний храм, эту крипту, где почивают его святые мощи, и где действительно целый лес этих колонн. Вот просто они подпирают огромный храм, который высится над ним, над этой криптой. И вот одной колонны не было, но это, поскольку я уже об этом заговорил, я тогда уж как бы дорасскажу эту историю, пускай даже она, если она вам и известна. И вот когда мощи, корабль приблизился с мощами к этому, в этот залив, к этому городу, то да, и вот, так сказать, начали сокрушаться от того, что вот недостает необходимой колонны. И вдруг некто, какой-то человек говорит: вот вы ищете колонну, она плавает в заливе. Ну как может мраморная колонна плавать в заливе? Это же, ну это выходит за рамки здравого смысла. Вот. Ну, какое-нибудь деревянное, может быть, какое-то бревно, оно может плавать, а каменная колонна плавать по всем физическим законам не способна. И, ну, пойдите да посмотрите, говорят. Они выходят, действительно, колонна, которой не досчитались, которой не было, она, ну, как вот поплавок, она плавает вот на поверхности. Попытки приблизиться на лодках к этой колонне, они ничем не закончились, потому что колонна начала уходить на дно, уходить под воду. И вот несколько раз пытались эту колонну, как бы, так сказать, вот, извлечь из воды, а она уходила под воду. И вот тогда начали молебствовать святителю Николаю, чтобы он сам явил. Потому что в этом тоже увидели, уразумели какое-то особое присутствие этого угодника Божьего. И что вы думаете? Отслужили молебен, и с круга небесного, с неба, сошел Божий святитель, сам поднял эту колонну и поставил на недостающее место в этот храм. Повторяю, если кто из вас был, то могут, так сказать, подтвердить то, что я говорю, потому что эта колонна, она до сегодняшнего дня находится в этом храме, она закрыта вот такой решеткой, понимаете? Потому что наш благочестивый христианский народ норовит кусочек себе на память отколоть, отломать, там, откусить и так далее. Но это вот всем нам очень знакомо. Так вот, чтобы этого не было, во избежание, там только вот на расстоянии вытянутой руки, ладони, вот ты можешь просто вот кончиками пальцев прикоснуться к этой колонне. Она уже, и даже от этих прикосновений, эта колонна, она даже совершенно не похожа на все прочие, потому что она вот настолько отполирована, настолько она, так сказать, там, да, вот уже истерлась от всех тех прикосновений, каковые вот имели в течение всего этого тысячелетия. К этой тоже святыне, казалось бы, ну вот колонна, ну, мраморная, там, да, каменная, кусок камня. А вот поскольку это действительно с этим связано особое чудо святителя Николая, это, конечно, почитается. Еще один такой пример замечательный хотелось бы мне рассказать в этой связи. Поскольку последующее тысячелетие, оно, в общем-то, уже было, так сказать, в разделении православия от католицизма, а его мощи находились и находятся именно там, в тех пределах. Вот рассказывает пример, такой замечательный такой рассказ об одном епископе, германском епископе, который приехал для поклонения святителю Николаю, потому что он почитается всем христианским миром, в Европе особенно, это почитаемый святой угодник Божий, ну в той Европе, не современной, конечно, современная Европа это вообще как бы территория нехристианская, как нам всем известно, но я просто говорю о том, что это было, по-моему, в 13 или 14 веке. И вот один немецкий епископ приехал для поклонения мощам, а мощи, надо сказать, они находились не под спудом, как сейчас находятся, под престолом. То есть они не видны. Они просто находятся под престолом. Есть возможность просто приложиться к этому месту вот под престолом. А они были на поверхности, они были вот наружу, как бы, так сказать, вот как бы поставлены. И вот этот епископ, он решил такой вот, как ему казалось, сделать такой благочестивый поступок, чтобы и в его епархии тоже была часть мощей святителя Николая. Ризы, как известно, широкие. Господь говорит, расширяют воскрилия рис. Вот он, так сказать, прощаясь со святителем, решил приложиться к его мощам, что и сделал, и накрыл его своей широкою рясою. Вот так покрыл. А когда встал, то, как потом выяснилось, десницы руки, правой руки святителя уже не было. То есть он ее отнял и потихонечку вот в эти широкие ризы свои, как бы, так сказать. Ну и вот никто этого не заметил. Высокого гостя стали провожать. Он отправился пешим таким сухопутным путем, кто примерно представляет себе географию Италии, вот так вот от юга, от Бари до вот на север к такому городу Римини. Там тоже порт, а где его ожидал корабль, который должен его как дальше уже, так сказать, уже припроводить. И вот он радовался тому, что такая святыня была им унесена. Ну а что ж, итальянца можно было из мир ликийских утащить. Почему ему нельзя? Вот он как бы этим руководствовался, видимо, и Ну вот так благополучно десницу, правую руку святителя Николая, он ее как бы с собой прихватил. Сел на корабль, рад, радеханек, потому что уже все, дело сделано. Вот полный вперед капитану дают команду. Паруса просто вот пузырятся от этого ветра попутного, а корабль не с места. Вот ты хоть что там, якоря подняты, все, команды все отданы, швартовы отданы. Корабль как стоял, так и стоит, вот недвижимо. В чем дело? Не может этого быть просто. Ну, это невозможно, это вопреки всем, так сказать. Ну, вообще тоже здравому смыслу вопреки. Ну, вот начали гадать, судить, и вот тогда, вот и, как помните, Иону. Кто виноват? Кто повинен в том, что вот буря, как бы нас, так сказать, да, вот поглощает? Вот давайте жребий бросим. Жребий пал на епископа. Владыка, признавайтесь, в чем дело? Каюсь, грешен. Вот десница святителя Николая. Решил ее похитить. Оставляйте ее здесь, не вам ее забирать. Так она и осталась в Риме, десница святителя Николая. Вот, ну, такие. Сейчас это все больше курортные места, но тем не менее эти места оставляют ту былую христианскую славу и величие, каковой они действительно пользовались. И поэтому десница святителя Николая находится в этом городе, в итальянском городе Римени. Та самая десница, которую не смог с собою. И только лишь руку мощи отдали на берег, тут же корабль как снесло просто, сдуло его просто с этого порта, и никто его уже больше не видел. Вот такое чудо с мощами святителя Николая. Ну, это, конечно, так сказать, то, что касается опосредованно того, что мы сегодня празднуем, что мы сегодня воспоминаем. Но, конечно же, не эти. Это все слагаемые. Это все сопутствующие такие вот как бы кирпичики, которые золотые, драгоценные кирпичики, которые встроенно вот воссоздают тот дивный храм в честь этого угодника Божьего. Мы, каждый из нас, мы говорим о каких-то вселенских чудесах, мы говорим о каких-то совершенно необыкновенных событиях, которые связаны с этим святым именем. Мы поражаемся, благоговеем пред ними. Мы из раза в раз воспоминаем эти совершенно необыкновенные чудеса, которыми сопутствовалась жизнь этого великого угодника Божьего. За что мы, к слову говоря, за что мы его прославляем? А эти слова говорятся вот в тропаре этому святому угоднику Божию, потому что он правило веры, он образ кротости, он воздержание учитель. И вот эти качества, каковыми он преусердствовал в своем служении Господу, они соделали из него того, кого мы с вами знаем, кого мы с вами любим, кого мы с вами прославляем и чтим. За его веру, за его кротость. Хотя, казалось бы, с одной стороны, кротость, да, он Ария по щеке ударил, за что был низложен епископского достоинства. А мы говорим о кротости. И одно другому не противоречит. И одно другому не препятствует, потому что он, как хранитель веры, был вместе с тем кратчайшим человеком, был образцом воздержания и смирением великим, смирением богатым великим угодником Божиим. И вот в этом, вот все эти качества, они, конечно же, пленяют христианское человеческое сердце и не могут оставить этого святого угодника Божия вне своего мысленного духовного взора. И поэтому и мы с вами, наверное, без всякого преувеличения можем сказать, что это самый любимый святой каждого из нас. У нас есть вот некий сон угодников Божиих, память которых мы чтим, благоговейно прославляем, молимся им, любим этих святых угодников Божиих, но согласитесь, что в этом даже каждому из нас свойственном каком-то особом сонме святых подвижников это имя занимает особое место. Я думаю, что невозможно представить себе дом христианина, чтобы в этом доме не было иконы святителя Николая. Ну, просто немыслимо. Особенно в нашем народе раньше, вот сейчас как-то не так, а раньше невозможно было бы семью представить, где бы не было бы хотя бы кого-то, кто бы носил бы это имя. Я знаю, вот так уж случилось, и мне знакомы несколько таких иммигрантских семей, живущих там и в Европе, и в Америке. И вот я знаю просто несколько семей, которые хранят очень действительно свято хранят те еще дореволюционные традиции. Вот у них есть семьи, где да просто вот Николай в каждой семье, причем и прадед, и дед, и отец, и сын, и внук, и правнук все Николай. То есть есть кто-то, кто обязательно будет носить имя Николая. Чтобы имя Коля везде, чтобы в доме всегда было. Обязательно. Это немыслимо, чтобы вот так было в нашем русском народе. Чтобы обязательно был Николай. Вот, ну, это может быть такое, это благочестивая такая некая традиция. Она, может быть, ничего о святости не говорит, но вместе с тем это говорит о том особом отношении нашего русского православного народа к этому великому угоднику Божьему. И поэтому, так вот, говоря о каких-то вселенских, каких-то масштабных чудесах, которые всем известны, я думаю, каждый из нас, без исключения, имеет свой личный опыт. Вот сейчас вот любую бабушку поставь сюда, вместо меня, и попроси, расскажите, вот, а что в вашей жизни означает святитель Николай? Я думаю, что никто не замолчит, и никто не потеряется, а каждый расскажет. А вот я, у меня была такая скорбь, у меня были такие там какие-то жизненные испытания, такие были потрясения, такие там у меня там деточки болели, у меня там, я не знаю, там кто-то родственники умирали, у меня там, не знаю, несчастье было, там мне там и все что угодно, самые какие угодно жизненные сложности. И расскажет он, как святитель Николай помог. Я помолилась ему, я свечечку ему поставила, я его имя святое произнесла, и откуда, вот не понимаю, откуда это все. Как это? Не понимаешь. Оттуда и пришло. Кому взывало? Вот, я думаю, вот, конечно, все святые угодники Божии Господом ну, бесценны, драгоценны. Для нашего спасения являются примером необыкновенным. Но вот этот святой угодник, он, конечно же, вот он просто всенародный. И вот и недаром, и не случайно. Потому что все это засвидетельствовано и утверждено тем личным, человеческим опытом, молитвенным опытом, каковой каждый из нас имеет. Вот поэтому мы так любим этого великого угодника Божьего. Поэтому знаем, что вот Никола угодник он никогда не оставит, никогда не покинет. Как вот один владыка рассказывал, говорит, там вот, говорит, монашенки, они вот в каком-то еще в советское время, у них он как будто какой-то вот служка, вот святитель Николай, защищай, охраняй. Вот мы поехали там на какие-то полевые работы, смотри, чтобы ничего здесь ничего без нас не случилось. Вот это, с одной стороны, какая-то наша русская такая, знаете, такая вот какое-то понебратство, может быть. С другой стороны, это несомненная уверенность в том, что он никогда не оставит, никогда не покинет, никогда не отвернется. А во всех скорбях, какие бы они ни были бы, обязательно поможет. Я уверен, я знаю, вот сейчас я буду крест давать, вот будет подходить, говорит, батюшка, а вот в моей жизни, знаете, вот что было? Я вам сейчас расскажу. И это будет через одного. И это слава Богу. Так
я
ведь?
Я тоже собираюсь рассказать.
Потому что, действительно, если просто вот не вместить миру пишемых книг, как чем заканчивается Евангелие от Иоанна, вот можно сказать о святителе Николае, не вместить, понимаете, невозможно, потому что расскажешь что-то, ну да, конечно, покивает головой, потому что это все нужно пережить, это нужно все выстроить, выболеть. И каждый из нас, повторяю, имеет свой такой вот именно удивительный, ни с чем не сравнимый опыт. Единственное, что нас объединяет в этом, это любовь к этому святому угоднику Божьему и несомненное упование, что с чем бы ты к нему ни обратился, он обязательно поможет. Обязательно. И нет таких скорбей, нет таких бед, нет таких неприятностей, из которых бы он бы не вывел бы человека, кто обращается к нему.